В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона Александр Харьковский, в аппаратной Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Сегодняшнюю программу мы посвящаем композитору Сергею Белимову. Он ушел из жизни 10 июня 2011 года. В последние дни он жил в Париже, в последние годы сочинял, преподавал и до последних дней работал над оперой. Сергей Александрович всегда был поразительно энергичен, доброжелателен, остроумен, полон идей. Всегда был готов меняться, узнавать, пробовать новое. Главное, наверное, в том, что он всегда был поразительно свободен от предвзятых оценок, мнений и даже от школ. Его сочинения чрезвычайно разные и при этом своеобразные, абсолютно иногда не похожие друг на друга и при этом с узнаваемым почерком. А его манера преподавать изумляла совершенно неподдельным интересом к огромному кругу музыкальных и вообще художественных явлений. И академическая музыка, и фольклор разных народов и континентов, где он сам бывал, и разнообразные музыкальные техники, поэзия, литература XX века. Этот интерес он испытывал абсолютно искренне, я бы даже сказал, энтузиастически, и прививал своим ученикам. Среди последних посчастливилось быть и мне. Когда Сергей Александрович приезжал в Петербург, нам иногда удавалось побеседовать перед микрофоном. А поскольку одним из его профессиональных увлечений была и электронная музыка, то мы с Софией Левковской в 2008 году, во время ежегодного детского фестиваля, куда он приехал по случаю своей премьеры, позвали Сергея Александровича в студию «Радио России». Запись двух программ в рубрике «Свободный электрон» с участием Сергея Белимова я предлагаю вашему вниманию.
Свободный электрон.
Программа об электронной музыке, подготовленная совместно с Международным фестивалем искусств «От авангарда до наших дней», Смольным институтом свободных искусств и наук Петербургского университета и Санкт-Петербургским институтом гуманитарного образования.
Итак, мы начинаем программу «Свободный электрон». У микрофона, как всегда, композитор София Левковская.
Добрый день.
Ведущий Александр Харьковский. И у нас сегодня в гостях композитор Сергей Белимов.
Добрый день.
Сергей Александрович сейчас приехал из дальних мест для того, чтобы поучаствовать в подготовке его премьеры. Но, насколько я понимаю, в премьере как называется ваше сочинение?
«Сонни. Точка. Флейта. Точка. Лабиринт. Точка».
В этом сочинении, насколько я понимаю, электроники не будет, да?
Нет, там электроники нет.
Там все живое. А вот наша передача про электронику, и поэтому мне хочется для начала немножко вспомнить вашу биографию как электронного композитора. Мне кажется, что начиналось все с первой симфонии, да?
Да, совершенно верно.
То есть это вы были тем человеком, благодаря которому в Большом зале Петербургской филармонии впервые прозвучала электронная музыка.
Я была на этой премьере совсем девочкой, я помню. Замечательно, это впечатление совершенно потрясающее. Расскажи, пожалуйста.
Ну, собственно говоря, конечно. Конечно, для меня столкновение впервые с работой с электронным звучанием было настоящим открытием, тем более, что в те времена не те возможности были у электронной музыки, которых мы все знаем сейчас. Ну, с чем можно сравнить? Вот, ну, скажем, с паровозом братьев Черепановых. Вот вы едете там в «Красной стреле», а вот кто-то ездил на паровозе братьев Черепановых и тоже как бы куда-то доезжал.
Нужно объяснить, что первым делом никаких компьютеров.
И, естественно. Собственно, симфония закончена в 81 году, и, соответственно, я работал с электроникой, думаю, что это было лето 80-го года, то есть уже 28 лет назад.
А как позволили это сыграть?
А как позволили сыграть? Ну, там ходили разъяренные худруки, говорили, Белимов всю филармонию проводами опутал. Кроме того, там же, это же еще было не просто, то есть эта электроника была ведь квадро. Помимо всего прочего, то есть как бы пространственное звучание всего этого. Два мощных динамика были на сцене, да. И два не менее мощных в конце зала. И, то есть, вот, если я просто даже расскажу, как происходила работа. Вот, ну, кто-то сегодня делает электронную музыку, вот перед ним маленький экранчик, компьютер, там, приклеил, вставил, там, скопировал.
Иногда клавиши.
Там, чего-то там, я не знаю. А, ну, тут увеличу уровень, а тут вот я его уменьшу, а тут я наложу. Наложу. А вот, значит, когда этим я занимался, я, на самом деле, с конца начинаю, потому что вопрос еще, конечно, самого материала. Но продолжу. Значит, когда я этим занимался, это было в студии Мусфонда, которая по тем временам была неплохо оборудована. Там было, ну, по-моему, штук 6 магнитофонов с лентой на 38
сантиметров.
Сантиметров
в секунду.
Да-да-да. Так вот, ну вот представьте себе, когда вам надо свести достаточно много, как теперь говорят, файлов. Угу. И вы скачете от одного этого магнитофона к другому, чтобы вовремя нажать.
Ну, я еще работал на радио, уже работал на радио в то время, когда все это еще так вот было, как вы описываете, так что мне это хорошо знакомо.
Да,
но... То есть это еще ловкость.
Но ловкость рук, да. Да. Но на радио все-таки у вас, наверное, 6 не было, да?
Было. В большой студии 6.
Ага.
Третий.
Ну, на самом деле, это, ну, такая математика, гимнастика ума и
прочего. Только ума получается. Так,
да. А сами дорожки вы получали на ансе, да?
Да. А это, ну, просто я... Ну, это действительно паровоз.
Сережа, расскажи про материал, потому что с тех пор я помню звук бьющегося стекла, обрывки голосов, вот материал.
Самый основной материал был сделан на этом ансе, совершенно мифической машине. Вообще интересно бы, кстати, узнать, а где она сейчас? Потому что, ну, по закону Михаила Васильевича Ломоносова, вроде, где отнимется, там и прибавится.
Прибавится в другом месте, на самом деле. Ну, да. Где-то отнимется, да. А где-то прибавится.
Да, вот, это интересно. Он стоял, этот анс, да, он сконструирован инженером Евгением Мурзиным, угу. И назван в честь Александра Николаевича Скрябина, АНС. И это вообще первая, скажем так, машина, на которой работали советские композиторы. Одно сочинение написал Шнитке «Поток», одно сочинение Губайдулина «Живое и неживое», одно сочинение Денисова, сейчас я не помню название. И так как-то, в общем, разные композиторы пробовали вообще, чего можно сделать. На самом деле вообще это абсолютно, можно сказать, революционный был подход. Дело в том, что электронная музыка рисовалась. И это, на самом деле, не зная о том, что в Советском Союзе был такой анс, независимо от Мурзина и от композиторов, великий композитор Яннис Ксенакис придумал, на самом деле, и осуществил примерно то же самое. Его идея также была, чтобы можно было рисовать музыкальные характеристики и дальше их слушать.
Все было чистенько на экране компьютера.
У него все было чистенько.
А здесь процарапывали.
И у меня руки, можно сказать, были в мазуте. Это было, ну, я говорю, в мазуте.
Как это?
Да, значит, вот представьте себе стекло, покрытое какой-то черной краской. Не сажей даже, она липкая достаточно и вязкая такая. Рядом с этим стеклом, можно сказать, зарубки. Так вот, проведешь линию вдоль какой-то зарубки и получишь чистый синусоидальный тон, ну, там, ноты, которая тебе нужна. А дальше, чтобы прослушать эту ноту, ну, как же можно сказать ноту? Ну, мало ли где там царапину нанес на стене, тоже можно там нацарапать что-нибудь. Ну, не звучит. А дальше это стекло едет. Оно едет мимо фотоэлементов. И этих фотоэлементов достаточно много, и каждый считывает определенный регистр. И вот оно проезжает, как бы черная полоса, вот как в метро, вот в турникетах. Если луч прерывается, то дверцы защелкивают вас. А там, если луч вдруг, наоборот, не прерывается, а вдруг получает возможность пройти, возникает звук. И это все, естественно, тут же записывалось на магнитофон на 38 сантиметров в секунду.
То есть, на самом деле, вы процарапывали, и после этого практически сразу слышали результат.
Да. Кроме того, ну, вы можете ведь не обязательно горизонтальную линию. Вы ее можете как бы сделать под любым углом, тогда это будет такое очень плавное глиссандо. Но на самом деле такой-то звук совершенно никому не интересен. Потому что настоящий звук – очень богатая материя. И состоит она, как, может быть, кто-то слышал, а кто-то нет, из, собственно, призвуков, то есть обертонов. Так вот, там была возможность рисовать эти обертоны. Ну, например, я вот хочу, чтобы тембр был близок к кларнету. Тогда я рисую основной тон и, скажем, линии уже менее жирные на уровне там, 3-го, 5-го, там, 7-го, 9-го нечетных обертонов, которые, скажем, для кларнета характерны. При этом я мог, скажем, какой-то обертончик поярче, какой-то менее ярко. То есть, по сути, вот на этом совершенно, можно сказать, еще механическом уровне появилась возможность проникать в самую внутренность звука.
Да. Но у вас там не было готовых звуков, которые вы только обрабатывали и искажали?
В сочинении были.
Были, да?
Ну, как бы первый этап, большинство звуков вот было сделано на этом ансе, были нарисованы. Причем забавная ситуация. Мне нужно было в какой-то момент, ну, некое, скажем, звучание, ну, как набегающие волны в море. Летом того же года я был в фольклорной экспедиции в Дагестане, возле Каспийского моря. И был, естественно, у меня очень хороший магнитофон. Ну, думаю, ну, что, запишу-ка я вообще морской шум, и, может быть, что получится его и вставить. Записал. И также я сделал морской шум на вот этих самых, на ансе. И выяснилось, что морской шум на ансе значительно интереснее, чем морской шум Каспийского моря.
Богаче обертонами, я бы сказала.
Естественно. Причем надо сказать, что вот с этим ансом, на самом-то деле, как с любым средством в электронной музыке, каждый композитор искал какие-то собственные приемы. Ну, например, я помню, это мне рассказывал инженер, который мне помогал, скажем, Губайдулина, когда вот искала какие-то краски для своего сочинения, просто, ну, например, эти фотоэлементы, без того, что стекло проносилось сквозь них, там, скажем, открывала и закрывала взмахами рук. И получались звучания абсолютно, которых иначе вообще не получить.
Жалко, что это еще сбоку не снималось на видеокамеру.
Да, вот, ну,
отдельный перформанс.
Да, конечно. А из натуральных звуков действительно там был звон стекла, который я просто записал. И был смех. А смех я тоже записал с группой актеров театра Бориса Понизовского, которых вот он мне выделил. Мы пришли тоже в студию и, значит, ну, смеялись.
Свободный электрон. Программа об электронной музыке.
Потом, после того, как вы опутали всю филармонию проводами, ведь у вас менялась и технология, да, работы с электроникой, и, ну, наверное, не только технология, да, и какие-то задачи. Вообще вот, если взять вот тот путь, который вы прошли от первого опыта до сегодняшнего дня, да, это все-таки несколько сочинений.
Конечно.
Вот вы могли бы как-то обобщить? Электронная музыка – это вот скорее то, а не это, да?
Для
вот
вас.
Вам интереснее в ней вот это, а не то. Что для вас электронная музыка и что там ближе?
Ну, во-первых, в электронной музыке вообще самое главное – это, собственно, возможность работать с тембрами, которых в природе нет. И быть, в общем, ну, таким маленьким богом собственным звучанием.
Создавая новые, да?
Потому что, скажем, если я пишу для скрипки, я знаю, там, скажем, обязан, как композитор, знать, что скрипка может, что она не может. И вот у меня есть ограничения. А если композитор пишет электронную музыку, в принципе-то у него тембральных ограничений нет. Все зависит от того, что он найдет. Вот мое второе сочинение, уже собственное электронное сочинение, потому что в первой симфонии это был фрагмент, это сочинение 86-го года «И солнце в ночи», где я использовал... Или 85-го оно. Почему я точно помню дату? Потому что я использовал там голос моей в то время 4-месячной дочки Влады, которой сейчас значительно больше. Просто я записал на магнитофон звуки ее, ну, скажем так, младенческого пения. И получилось сочинение, где этот голос включен.
В обработке он был обработан?
Ну, в общем, да, он был обработан. А делал я это совсем на другом уже синтезаторе, не на Ансе, а на синтезаторе, опять же, самодельной работы инженера Александра Никитина, который тогда стоял на Леннаучфильме. И каким-то небольшим задачам там, оформления музыки способствовал. И вот мы вот с Александром Никитиным это сочинение делали, и это тоже было совершенно замечательно. У него совсем другие, с одной стороны, тембры, но и возможности, чем на «Ансе». Например, как и когда вы делаете, скажем, на экране с какими-то программами, на экране вы сделали его на компьютере, и вы занесли в память, у вас это есть. На Ансе я прочертил эту черту, и пока я ее не сотру, она есть. А вот на том синтезаторе, естественно, аналоговом, потому что цифрового тогда в принципе не бывало, ну, может быть, был где-нибудь у НАСА или в подвалах Пентагона.
У НАТО.
А у нормальных людей таких не было штуковин. Так вот, там ручкой покрутишь ее там на долю миллиметра, и вдруг такое получишь. Я говорю: Саша, стоп, 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 вот так вот стоп. А он случайно прокрутит еще на долю миллиметра. И все пропало. Исчез снова. Вообще, иногда работа со звуками в электронной музыке, как я объяснил, это директору Центра современной музыки имени Ксенакиса Жерару Папу, или Пейпу, он американец, что, слушай, вот к тебе придешь, это как на барахолку. Если ты заранее вот какой-то идеей приходишь, звуковой и тембровой, которую ты хочешь осуществить, ты ничего не найдешь. Но ты при этом найдешь столько много другого.
И что не хочешь, не хочешь, а сочинишь.
Да, не менее интересного. Интересный тоже момент возникает. Если человек пишет опять для флейты или для скрипки, он может заранее все сочинить в своей голове и точно осуществить. А вот тут получается, что в голове-то ты одно осуществил, а дальше, по сути это дело, уже взаимодействие тебя, ну, как сейчас говорят, с машиной. Потому что машина тебе чего хочешь не даст, а дает другое. И дальше уж вы взаимодействуете и решаете, ну, как вам быть. Вот. А это сочинение «Солнце в ночи», премьера его, как раз, почему я сказал, 86-й, была в Петербурге. По-моему, ну, мне трудно судить, мне кажется, что это, во всяком случае, было одно из первых электронных сочинений в Петербурге, если не первое. А через год я был приглашен в Казань на один фестиваль, связанный с темой взаимодействия разных искусств. И вот там я могу просто вот признаться, что для меня было просто огромное потрясение от их зала пространственной музыки. небольшой зальчик, 24 динамика, 6 впереди, 4 на потолке, 4 по стеночкам, 4 в полу и 2 сзади. И возможность в те абсолютно некомпьютерные времена записать движение звука вокруг тебя. И я его записал. Как это делалось? Это было тоже похоже на лампочку то ли Ильича, то ли... Кто же ее сочинил, эту лампочку?
Не Ильич точно.
Эдисон.
Эдисон,
по-моему, в России все вещи другие изобрели.
Электричество.
Вот. Ну, в общем, это получалось записывать таким образом. Опять же, фотоэлементы. Только вот в таком коробке, как шахматная доска, не 64 клеточки, а 24. И фонарик, который можно было вести по траектории, вот любой траектории, какую ты хочешь. Ну, можешь заставить, например, чтобы звук зрителей опоясывал, там вообще вот крутился вокруг. Или наоборот, там плавно куда-то переходил. А дальше это записывалось, это уж для меня до сих пор остается загадкой, как же это возможно, просто на ту же самую ленту магнитофонную на скорости, думаю, что 38 сантиметров в секунду. И когда я это сделал и сам послушал, уже записанное, никогда сам работаешь, и я просто не понял, то есть мне стало казаться, что я то ли парю, то ли вообще... Вот в каком я? Я горизонтален, вертикален или диагонален? Потому что если звук вокруг вас носится по какой-то траектории, а ведь мозг, он привык, что источник звука...
Глазами практически всегда.
Да нет, даже если он из одной точки, ну, все да. Нормально. Угу. Ну, слышно там откуда. Ну, у мухи глаза такие, у нас уши такие, отовсюду слышно. Вот. А тут, значит, получается, что, значит, зальчик маленький, но мест, наверное, на 100-120. И решили, поскольку там было очень много гостей, несколько сотен человек, по меньшей мере, этого фестиваля, решили, что будут как бы, ну, как киносеансы. Значит, зайдет первая партия, послушают, уйдут. Ну, дальше вторая зайдет, послушают, уйдут. Если третья еще останется, и третья послушают. Первые зашли, послушали и не уходят. Им говорит, знаете, вообще тут еще там 400 человек стоит, очень бы им тоже хотелось. Они говорят, нет, мы такого хотим еще раз испытать. То есть просто ощущение, что, ну, как бы была...
Невесомость,
как бы, ну, действительно, все круто. Ну, я думаю, что...
Вестибулярные аномалии.
Да, вестибулярные. Да. Вот, ну, я не знаю, может быть, чисто психоделический, как называли еще, эффект, но только сделанный вовсе не миганием синей и зеленой и красной лампочки, а вот совсем другими способами. Ну, потом, в конце концов, вроде бы 5 человек ушло, и 5 новых на их место смогло зайти. В общем, это достаточно долго все длилось. Сколько раз, в конце концов, сколько сеансов, я даже сейчас и не помню, но, в общем, было достаточно.
Но они слушали каждый раз одно и то же.
Они слушали одно и то же.
То есть не новую версию?
Нет, они слушали именно одно и то же. Но они, вероятно, хотели еще разок кайфу поймать.
Электрон. Программа об электронной музыке.
Сергей Александрович, ваши последние электронные сочинения, они принципиально отличаются от вот тех опытов, которые делались без компьютера еще? Вот этот переход от аналогового к цифровому как-то меняет ваш подход к электронной музыке?
Ну, вот я думаю, что, во-первых, у меня переход в какой-то степени, можно сказать, был достаточно плавным, потому что вот я на этом ANSI работал, а в Париже году так в 94-м, 95-м мне заказали сочинение вот именно в студии, где вот этот самый ЮПИК Ксенакиса, где тоже музыка рисуется. В этой системе ЮПИК, развитой Ксенакисом там, и его инженерами, есть, как называется, 4 стола, 4 рабочих стола. Один рабочий стол – это просто-напросто частоты. Да. Угу. Причем частоты можно, естественно, поскольку это компьютер, выбрать. Ну, например, можно выбрать как бы какую-нибудь причудливую гамму, и вот в такой гамме и других звуков угу. тогда по высоте просто не будет. Угу. А можно, например, использовать любые микроинтервалы. А можно там, скажем, вообще какие-то почти что не звучащие, но как-то влияющие там на общее какие-нибудь сверхнизкие или сверхвысокие частоты. Это частоты. Но дальше вот этот рабочий стол амплитуд, как бы амплитуды каждой линии, которую ты чертишь, и, естественно, всего, что у тебя на экране можно регулировать. Дальше, естественно, каждую линию можно как бы на нее дать разный сэмпл. Можно эти сэмплы женить между собой. Можно делать гибриды.
Миксировать, да?
Нет, просто вот, ведь поскольку это все, это рисунок. Вот рисунок угу. сэмпла. Угу. И ты, во-первых, просто можешь взять сэмпл там флейты, по-другому самому от руки чего-нибудь ему там наскорябать, и это уже вовсе не флейта. А можешь ты взять сэмпл флейты и на него наложить так, чтобы сумма получилась там флейта-скрипка. Угу. И получится, в общем, действительно что-то похоже на флейта-скрипку. Ну вот, это было первое сочинение, уже делаемое с помощью компьютера.
Угу. Как оно называлось?
Это другому источнику потока.
Но да. Там с голосом.
Да, это голос, флейта и электроника.
И электроника.
Да. Вот, ну, все три вот моих любимых инструмента. Угу. И голос, и флейта, и электроника. Дальше я с ним еще в этой студии «Пик» значительно уже позже, в 2000 году, делал сочинение. Это была часть трилогии по Данте. Сами знаете, какая у Данте трилогия.
Вот это была часть, которая называлась
«Ад». Это был «Ад». Это был ад, работа тоже была немножко адом, но все вроде хорошо закончилось. Нет, плохо закончилось. У меня инфаркт через несколько дней был тогда, вот, после этого сочинения. Но писать «Ад» надо очень осторожно. Это было в октябре 2000 года. Тоже в этой студии «Юпик». Сочинения, которые я делал, уже делал на самом деле на своем собственном компьютере с разными программами, ну, так же, как вот и вы, и Саша, и, я думаю, Соня тоже.
Но вот эти более поздние, да, которые вы делали на собственном компьютере, они тоже были связаны с рисованием звука. Вот мне все время интересно, откуда, как получается звук, откуда он берется.
Дело в том, что есть разного типа программы. Например, даже доступная вообще любому
младенцу.
Младенцу, да. Она позволяет взять какой-нибудь сэмпл и дальше его крутить. Вот как его крутить? Ну, можно там, скажем, звук растянуть, можно его сжать, можно заставить его вращаться как бы вокруг своей оси, и тогда вместо плавного какого-то звука вдруг получится ударные. Причем совершенно иногда и непонятно, почему они именно такие получаются. То есть какие-то, можно сказать, достаточно простые способы работы со звуком, но когда, опять же, такие-то две минуты, извините, две секунды, вы с ними так-то поработали, получили то-то, потом вы наложили два, потом наложили там 18, а потом наложили вообще иногда, там, не знаю, до сотни голосов, и получается, собственно, что-то невообразимое. Вы сами не понимаете, ну-ка, откуда же оно такое взялось?
Thank you.
Сереж, я хочу спросить, не знаю даже, вот имею ли я на это право, но ты очень интересно рассказывал о том, что ты на самом деле хотел написать на детский фестиваль. Вот готов ли ты рассказать еще раз об этом?
Ну, к электронной музыке вообще это имеет отношение...
Про интерактивную игру.
Да, даже не к электронной это имеет отношение, но не музыке. Потому что я, вообще-то, когда мне предложили написать сочинение для заключительного концерта детского фестиваля, ну, я стал фантазировать, чего бы я этакого мог бы предложить. Я думал, что я устрою в капелле такую интерактивную игру, когда идея-то та же, что будет, а идея осталась в этом сочинении. То есть есть героиня, девочка, представленная определенным инструментом, и есть чудовище. Чудовище это, на самом-то деле, это динотавр. Я не знаю, знакомы вы с такими чудовищами. Так вот, динотавр, понятно, что это смесь динозавра с минотавром, а значит, дело в лабиринте. А дело в лабиринте, но надо же как-то лабиринт вообще что-то по нему, ну, как-то спасаться. Тем более, так, животное достаточно серьезное. Так вот, я думал, что вообще это животное в виде, скажем, тромбона будет бегать по залу капеллы, естественно, и по сцене, и по залу за бедной героиней. Но зрители, слушатели должны были как бы ей помогать. Ну, как в электронных играх, но только по знаку дирижера. Там эффект «шумовая завеса». Угу. И тогда, значит, чтобы скрыть героиню, которого вот-вот настигнет злой
тромбон.
Злодей, злой тромбон, ну, вот там заранее приготовленные трещотки, пищалки и так далее, вся публика начинает в них трещать. Вот. Или же, скажем, просто вот как есть в электронных играх, уйти на другой уровень.
Угу.
Так вот, я предусматривал там, что в какой-то момент, когда вот-вот опять же нагнал, тот исчез за дверью, но в этот же момент...
Угу. На балконе.
На балконе другой флейтист и другой тромбон. Тромбонист, то есть они туда Или, например, только флейтист, а тромбонисту-то надо еще добежать злому злодею. Вот. И, в общем, я думал вот как-то так. Причем, конечно, я думал, что все по знаку дирижера, но при большом участии публики, которая как бы герою должна была помочь спастись от злодея и его победить. Ну, естественно, мне сказали, ты что, с ума сошел?
Вдруг публика будет вялая.
На самом деле, конечно, организаторы концерта были абсолютно правы, потому что такого типа спектакль, ну, действительно, скорее это для музыкального театра, например. Имея в виду единственный концерт, причем представить себе это репетировать.
Ну, да.
Вот представить себе, сколько надо такое репетировать, чтобы оно нормально получилось.
Еще можно представить себе, что при этом произносит злодей тромбон, которому приходится бегать по залу.
Да.
Ну да, непросто, конечно, непросто. Идея сама, она похожа на электронную детскую игру, и, в принципе, я думаю, что детишки бы вписались.
Конечно, вписались.
Да, я думаю.
Свободный электрон. Программа об электронной музыке.
У меня еще есть один интересный вопрос, связанный с вашим опытом как бы обратным. Не то, чтобы это электронная музыка, а это скорее живая музыка, которая превращается в нечто очень близкое к электронной. Во всяком случае, я как раз был жертвой этой иллюзии однажды. Это ваше сочинение «Мультикордес», где на самом-то деле играет живой инструмент, только многократно наложенный сам на себя. Но эффект абсолютно какой-то фантастический, электронный, эффект несуществующих тембров, несуществующих способов звукоизвлечения. Вы могли бы рассказать, и вообще связано ли это для вас как-то с вашими опытами электроники, предшествующими?
Например? Да, мы это сочинение, по-моему, ставили.
Во всяком случае, упоминали. Но вот мне очень интересно, вы связываете это с областью электронной музыки для себя или другое?
Дело в том, что вообще в 20 веке по сравнению с веком 19 у композиторов, очень у многих, обостренное внимание вообще к тембру. До этого, вообще-то, среди выразительных средств музыки до сих пор, как там, не знаю, в теории различают первичные характеристики звука и вторичные. Первичные, там, к примеру, звуковая высота или динамика. А вторичные, там вот тембр. Так вот, тембр и у натуральных совершенно инструментов акустических, он необычайно обогатился за последние 50 лет. То есть то, что делают часто вот лучшие флейтисты, там, лучшие саксофонисты, лучшие там, я не знаю, гобоисты, но это абсолютная фантастика, кларнетисты. И я думаю, что, ну, как бы это не открытие на самом деле, что, конечно же, вот когда была открыта для музыкантов, для композиторов и для человечества возможность электронной музыки, и того, что можно делать с тембрами, естественно, это повлияло на тех же самых композиторов, которые писали не только для электроники, на их поиски новых тембровых звучаний у акустических инструментов. Если мы сравниваем конец 19-го и конец 20-го, кларнет играет сейчас совершенно по-другому. И флейта совсем по-другому. Может играть, если захочет. Да и скрипка тоже много чего может. И один вот инструмент хотел, но не мог.
Это по-старому было.
Это, да, да. Вот интересно, вы догадаетесь, я еще немножко потяну, не скажу, какой. Вот. Инструмент, можно сказать, самый совершенный из инструментов, которые существуют. И его, как бы, совершенство было достигнуто уже в веке 18-м. Фортепиано, конечно. Ну, замечательно.
В 19-м.
Да, конечно, в 19-м.
Ну да, Бетховен пробовал. Да.
Недавно там замечательный у приятеля Стейнвей. Ну, действительно, ну, фантастика. Можно вот так здорово играть, действительно, вот со звуком, действительно. Вот. Но композиторы как-то вот пытались все-таки, чтобы не только играть со звуком замечательных инструментов. Дело в том, что звук у фортепиано точечный. Он как бы вот, если мы говорим там, не знаю, об электронной музыке, нолик или единичка. Так вот, в принципе-то, несмотря на то, что, конечно, он как-то затухает, может затухать, очень интересно, а вот появляется-то он всегда единичкой. Атака у него всегда атака. Ну, как будто есть разница между тишиной до и началом звучания. Даже у любого самого великого пианиста и у самого тонкого техника игры на фортепиано.
То есть он не выплывает?
Он не выплывает.
Это не дыхание и не смычок?
Да, да.
Вот удар. И... это удар.
Это удар. И ударная природа рояля. Были, конечно, замечательные опыты Кейджа, Койла, когда они в 30-е и 40-е годы пытались что-то с тембром фортепиано сделать. Ну, Кейдж просто из фортепиано устраивал настоящий гамелан. Поскольку живой гамелан, там все-таки надо посадить 20 болийцев, как минимум. А вот сесть за клавиатуру рояля и раскрасить каждую струну то ли металлическим, то ли деревянным призвуком. И просто на клавишах рояля сыграть, ну, вот, нечто подобное структурам и тембрам гамеланового оркестра. Это, конечно, очень здорово, и это впечатляло. И постепенно эти приемы, они вошли даже, в общем, в обиход. Потому что сейчас, как бы, и не только сейчас, когда я еще в музыкальном училище учился, конечно, я с большой гордостью использовал щипки струн рояля, которые совершенно не были откровением. Они были откровением для меня. Но звук-то все равно остался ударным. И получилось, на самом деле, тут виноваты две кошки. Потому что я хотел что-то подготовить к одному концерту в Берлине. Ну, вернее так, ну, написать маленькое новое сочинение вот для концерта в Берлине. Или даже подумать, ну, что-то вот поимпровизировать, вот. И, собственно, был у моей будущей жены. А у нее было две кошки. Одну кошку звали Мелоди, а другую звали Спарки. Кошка Мелоди, мелодия, не просто так. Она пела, и у нее был абсолютный слух. Она могла точно, вот если кто-то импровизировал и заканчивал каданс на доминанте ля, там, в ре миноре, она тут же эту ноту ля своим мяу подхватывала. Так вот, именно эти две кошки, они, значит, взяли китайские металлические шарики для развития внутреннего спокойствия и как-то бросили их на струны рояля. Я думаю, черт, вот как здорово. И попробовал уже сам без помощи кошек. Они пытались мне помочь, но я взял инициативу в свои руки. И попробовал использовать, собственно, эти шарики, проводя по струнам вдоль. И получалось как бы какое-то совершенно электронное звучание, но как бы производимый абсолютно акустическом инструменте рояля, и звук уже можно было начинать немножечко длить. Это был самый первый этап. Потом я однажды попробовал сделать то же самое, не шариками. Ну, шариками, ну что, ну мало ли, тоже можно делать это, в этом открытии особого нету. Вот. А сделать такими деревянными, ну, типа молоточками. Но при этом молоточком, где как бы ручка и молоточек, они не очень, не намертво насажены. То есть как бы остается пространство для вибрации. И вот я провел этим молоточком, это было, когда я хотел новое сочинение написать для Италии, для концерта в Италии. И провел, и вот тут я совершенно обалдел. Потому что я получил, ну, такое звучание, там, между, там, не знаю, какой-нибудь, скажем так, почти что скрипичным, во всяком случае, струнным, и каким-то, может быть, и духовым одновременно, то есть каким-то струнно-металлическим.
Но оно еще какое-то архаичное, плюс ко всему, вот, мне кажется, само звучание.
И при этом, может быть, каким-нибудь варганом,
да,
вообще.
Да, 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 вот что-то есть. Да. Да.
Потому что как бы оказалось, что я выхватываю какие-то обертоны из струны, и они выстраиваются в зависимости от того, предположим, с какой силой там или с какой скоростью я веду, и под каким углом я этот молоточек держу, они выстраиваются совершенно, ну, в каком-то непонятном порядке. То есть получилось, что, проводя вот таким образом по струнам фортепиано, получается, что ты ведешь, и тембр у тебя меняется. То есть дело не только в том, что звук как бы может длиться, но еще и получается, что как в электронной музыке можно делать, ну, скажем так, тембровые модуляции и в какой-то степени ими управлять. И я долго не мог понять, что же вообще как, от чего оно так. Потому что, ну чего, ну молоток себе молоток, только им не ударяешь, а вот ведешь. До одного момента, когда я попробовал разного, я использовал разные формы, там разных, там с какими-нибудь шишечками, без шишечек. И вот я провожу по струнам в очень высоком регистре и очень коротеньким, естественно. И тут вообще ничего не понимаю. Раздается очень низкий звук. Поэтому как же на таких струнах вообще вот низкий звук получается?
Рама резонирует?
Нет.
Резонирует низкий звук?
Нет. Оказывается, что это взаимодействует вот этот самый, ну, условно говоря, молоточек и струна. И звучат обе. То, что мы слышим...
Это еще молоточка.
Да. Звук. То, что мы слышим, это вот вибрация струны плюс вот этого дерева. И поскольку струна почти что и не может вибрировать, когда она коротенькая и в высоком регистре, значит, все пришлось на дерево. И мы слышим вот это низкое звучание вот этого деревянного молотка. А когда это в нормальном каком-то регистре, где звучит, то это получается синтез того и другого звучания. То есть, по сути дела, то, что композитор, пишущий электронную музыку, делает сэмплами.
Ну что, нам надо заканчивать уже нашу программу, к сожалению.
К сожалению.
Сегодня в программе «Свободный электрон» у микрофона были София Левковская, Александр Харьковский, а в гостях у нас был композитор Сергей Александрович Белимов, который рассказывал о своих опытах в области электронной музыки. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Спасибо.